12. Она поднялась на пару ступенек, волоча за собой Билла. Он кое-как перебирал ногами, пытаясь ей помочь, и ему это даже чуть-чуть удалось. На второй ступеньке Рози остановилась и сбросила вешалку поперек лестницы. Норман споткнулся и принялся сыпать проклятиями. Рози отпустила Билла, он пошатнулся, но все-таки устоял на ногах. Он все еще хрипел и кашлял, никак не мог восстановить дыхание.
«Стой, Билл», — пробормотала она, — «просто стой, где стоишь».
Она поднялась еще на две ступеньки, потом спустилась с другой стороны, чтобы обхватить его левой рукой. Если она собирается затащить его наверх, ей понадобится сила золотого браслета. Она обхватила его рукой, и это оказалось неожиданно легко. Потом Рози пошла вверх по лестнице вместе с Биллом, тяжело дыша и наклоняясь вправо, как любая женщина, которая тащит что-то очень тяжелое. Но она шла и не падала, и даже не задыхалась. Ей пришла в голову мысль, что она сможет нести его и на руках, если так будет нужно. Иногда Билл пытался оттолкнуться ногами от лестницы, чтобы помочь ей, но большую часть пути она просто волочила его за собой. А когда они дошли до 10-й ступеньки, ровно до половины пути по подсчетам Рози, у Билла худо-бедно начало получаться идти самому. И это было хорошо, потому что снизу раздался громкий хруст. Вешалка просто сломалась под весом Нормана. Она слышала, как он поднимается следом за ними, но впечатление было такое, что он не шел, а полз наверх на четвереньках.
«Не надо играть со мной, Рози», — выдохнул он.
Сколько их разделяло ступенек, она не могла сказать точно. Хотя вешалка и остановила его ненадолго, но Норману не приходилось тащить на себе раненого человека в полубессознательном состоянии.
«Стой на месте! Не убегай от меня! Я ничего тебе не сделаю! Я хочу только поговорить...»
«Не подходи!»
16, 17, 18. Наверху тоже не было света. Темно, как в шахте. Тем более, что наверху не было и окон. Когда Рози попыталась подняться на 19-ю ступеньку, и ее нога опустилась на гладкий пол, она поняла, что лестница кончилась. К счастью, лестница состояла не из 20, а всего из 18 ступенек. Неожиданный подарок судьбы. Они добрались наверх раньше Нормана, хотя бы это им удалось.
«Не подходи ко мне, Норм!»
И тут ей в голову пришла одна кошмарная мысль, и у нее все внутри оборвалось. Она поперхнулась и проглотила остаток имени мужа, как будто ее ударили под дых. Где ее ключи? Неужели она забыла их во входной двери? Она отпустила Билла, чтобы поискать ключи в левом кармане кожаной куртки, которую он дал ей на сегодня. И как раз в тот момент, когда она его отпустила, Норман схватил ее за ногу. Его рука была похожа на змею, из тех, которые душат свою добычу, они убивают ее ядом. Не задумываясь, она легнула Нормана свободной ногой и попала ему по носу, который и так уже был разбит. Он завопил от боли. Этот крик сменился другим, изумленным, когда Норман попытался схватиться за перила, промахнулся и упал вниз, в темноту лестничного пролета. Рози услышала два удара. Падая с лестницы, Норман пару раз перекувырнулся.
«Что ты себе шею свернул?»
От всей души пожелала она ему и вдруг нащупала в кармане куртки круглый брелочек. Она все-таки не забыла ключи в двери, а положила их в карман.
«Спасибо, Господи Иисусе! Спасибо всем ангелам на небесах! Сверни себе шею, урод! Пусть это все закончится прямо здесь и сейчас, в темноте! Сверни себе свою шею, умри и оставь меня, наконец, в покое!»
Но нет. Она услышала, как он завозился там внизу, а потом принялся отчаянно материться, посылал ее к той самой матери, ну и так далее. Потом он снова начал карабкаться вверх по лестнице. Рози слышала, как его колени глухо стучат по ступеням. Как он ее только не обзывал. И стервой, и шлюхой, и сукой, и блядью.
«Я могу идти.
уйти», — вдруг сказал Билл.
Голос у него был еще слабый, но она была рада хотя бы просто его услышать.
«Я могу идти, Рози. Пошли быстрее к тебе. А то этот урод припадочный снова идет за нами».
Билл закашлялся. Где-то внизу в темноте рассмеялся Норман, но не так далеко внизу, как хотелось бы Рози.
«Правильно, солнечный Джим. Урод припадочный снова идет за вами. И, кстати сказать, припадочный урод собирается вырвать твои глазенки из твоей долбанной головы и заставить их тебя скушать. Интересно, какие они на вкус?»
«Не подходи к нам, Норман!» — крикнула Рози и пошла к своей двери, ведя за собой Билла.
Она все еще придерживала его левой рукой, а правой рукой вела по стене, пытаясь найти дверь на ощупь. В левой руке она сжимала брелок с ключами. Пока что в своей новой жизни она обзавелась только тремя ключами. От подъезда, от почтового ящика и от квартиры.
«Лучше не подходи, я тебя предупреждаю!»
И из темноты у нее за спиной, пока еще с лестницы, но уже близко к площадке, донеслись слова, исполненные жгучей злобы.
«Не смей так со мной разговаривать, сука!»
Рози нащупала дверь в темноте. По всем расчетам, это должна была быть ее дверь. Она отпустила Билла, быстро отобрала ключ. Это было несложно даже в темноте. Ключ от квартиры был с характерной квадратной головкой. И попыталась вставить его в замок. Она больше не слышала Нормана. Где он? На лестнице? Или уже на площадке? Может быть, он уже совсем рядом и идет к ним, ориентируясь по звуку хриплого дыхания Билла? Рози нащупала замок, поставила указательный палец над вертикальной замочной скважиной и направила по нему ключ. Но ключ не входил в замок. Она чувствовала, что самый кончик ключа вошел, но дальше он не проходил, хоть ты тресни. Ее опять захватила паника, вгрызлась ей в сердце мелкими крысиными зубками.
«Ключ не входит», — шепнула она Биллу. «Это правильный ключ, но он почему-то не входит».
«Переверни. Может быть, ты его вверх ногами вставляешь».
«Эй, что там у вас происходит?»
— раздался совершенно посторонний голос откуда-то сверху. Может, с площадки третьего этажа. Потом раздались тихие щелчки. Кто-то там наверху щелкал выключателем света.
«Почему свет не включается?»
«Стой!»
— закричал Билл и тут же снова закашлялся. Он предпринял отчаянную попытку прочистить горло.
«Стой, где стоишь! Не спускайся сюда! Запрись в квартире и вызови полицию!»
«Я сам полиция, мудак!» —
мягко и вкрадчиво сказал Норман прямо у них за спиной. Потом раздался странный звук. Что-то похожее на ворчание, одновременно нетерпеливое и довольное. И вдруг Рози почувствовала, что Билла резким рывком утащили в темноту. Это случилось как раз в тот момент, когда ей все-таки удалось вставить ключ в замок.
«Нет!»
— закричала она, потянувшись в темноту левой рукой. Браслет на предплечье сжег ей кожу.
«Нет! Оставь его! Оставь его в покое!»
Она схватилась за гладкую кожу, за куртку Билла, но та выскользнула у нее из рук. Из темноты вновь донеслись жуткие хрипы, как будто кому-то засыпали в горло мокрого песка. Норман рассмеялся. И его смех прозвучал тоже как-то приглушенно. Вытянув руки, Рози сделала шаг по направлению к Норману, вернее, к источнику звука. Она дотронулась до плеча куртки Билла, протянула руку чуть дальше и вдруг нащупала что-то совсем уж мерзкое. По ощущениям, это было похоже на мертвую плоть, которая все же жила вопреки всем законам природы. Что-то шершавое, комковатое, как будто резиновое.
«Резина? Он надел маску», — подумала Рози. «Какую-то маску».
Потом он схватил ее левую руку и подтащил ее куда-то, во что-то влажное и горячее. Она все же успела понять, что это был его рот, а потом его зубы сомкнулись у нее на пальцах, и он прокусил их до самой кости. Боль была просто ужасной. Но снова, вместо того, чтобы испугаться, Беспомощно сложить лапки и позволить Норману сделать то, что он хочет, как это было раньше. Она разозлилась. Это был приступ все той же безудержной ярости, которая граничила с безумием. Вместо того, чтобы попытаться освободить руку, она согнула пальцы и приложила их к верхним зубам Нормана изнутри. Потом она взялась левой рукой, все еще налитой сверхъестественной силой, за подбородок Нормана и резко рванула его на себя. Раздался странный скрипучий звук, какой бывает, когда ломается сухая доска, если сильно надавить на нее коленом. Она услышала, как Норман завопил протяжно и глухо. А потом его нижняя челюсть поехала вперед, как выдвижной ящик стола, и, кажется, выскочила из суставов. Он опять заорал от боли, и Рози вытащила, наконец, окровавленную руку у него изо рта.
«Это тебе за то, что ты меня укусил, скотина!» — подумала она. «Попробуй теперь повторить этот фокус!»
Теперь она слышала, как он отходит назад, ориентируясь по его крикам и по звуку, с которым его рубашка терлась о стену.
«Теперь он точно будет стрелять!» — подумала она, поворачиваясь обратно к Биллу.
Он стоял, привалившись спиной к стене, темный силуэт во мраке, и снова надрывно кашлял.
«Э, ребята, может, хватит уже? Шутки шутками, но мне надоело!»
Это был сосед с верхнего этажа. Его голос звучал раздраженно до нельзя. Но только теперь он звучал не сверху, а снизу, с того конца их лестничной площадки. И Рози, она как раз повернула ключ в замке и открыла дверь, вдруг поняла, что сейчас будет. И когда она закричала, ее голос был совсем чужим.
«Убирайся отсюда, кретин! Он убьет тебя! Не подходи!»
Раздался выстрел. Она резко повернула голову влево и во вспышке от выстрела увидела кошмарную картину. Норман сидел на полу, поджав под себя ноги, а у него на голове... Лестничная площадка осветилась всего на какую-то долю секунды. За это время просто невозможно было ничего рассмотреть, но Рози все-таки рассмотрела. У него на голове была маска быка с идиотской усмешкой на морде и кровью, ее кровью, на резиновых губах. Сквозь прорези в маске она разглядела безумные глаза Нормана. Он смотрел на нее взглядом пещерного человека, готового броситься в битву, в последнюю дикую битву. Сосед заорал благим матом, а Рози схватила Билла за ворот куртки, втащила его в квартиру и захлопнула дверь. В комнате было сумрачно. Туман приглушил свет уличного фонаря, который обычно освещал ее комнату, но все равно там было гораздо светлее, чем в подъезде, на лестнице и на площадке. Первое, что увидела Рози, это был свет от ее золотого браслета. Он мягко поблескивал в темноте, на ночном столике, рядом с лампой.
«То есть я сделала это сама?» — растерянно подумала она.
Она не просто удивилась. Она была сражена наповал.
«Я сделала это сама, мать честная. Я думала, что он у меня на руке, и этого оказалось достаточно». «Ну, конечно», — ответил ей другой голос, голос миссис «Самарассудительность». «Потому что в браслете и не было силы. Вообще никогда. Сила всегда была в ней. Сила всегда была в... Нет. Нет.
Она даже думать об этом не хочет. Так можно вообще неизвестно куда зайти». Впрочем, у нее и возможности не было думать, потому что Норман уже ломился к ним в дверь с упорством и силой товарного поезда. Дешевенькое дерево трещало под его напором. Еще пара ударов, и он точно снесет дверь с петель. А где-то за дверью, на лестничной клетке, истошно вопил сосед сверху. Человек, которого Рози ни разу в жизни не видела.
«Быстрее, Рози, быстрее! Ты знаешь, что делать, куда идти!»
«Рози! Телефон! Нужно позвонить!»
— выговорил Билл и опять захлебнулся кашлем. Но у нее все равно не было времени, чтобы выслушивать эти глупости. Может, потом эти идеи и пригодятся, но сейчас главное, чтобы их не убили. Теперь ей надо было заботиться о нем, защищать его, а это значит, что ей надо его увести в безопасное место, где они оба будут в безопасности. Рози рывком распахнула дверь шкафа, надеясь увидеть там тот, другой, странный мир, который она увидела на стене своей спальни, когда ее разбудил удар грома. Сейчас из-за дверцы выбьется солнечный свет и резанет по глазам, привыкшим к темноте. Но там был всего лишь шкаф, маленький, затхлый и абсолютно пустой. На ней были все вещи, которые хранились в этом шкафу. Свитер и пара теннисных туфель. Ну да, там стояла картина, прислоненная к стенке, точно в том месте, где Рози ее оставила. Но картина не выросла, не изменилась, не открылась им навстречу. Короче говоря, это была просто картина, вынутая из рамы, довольно посредственная картина, каких полно в уцененных отделах художественных салонов, на барахолках или в ломбардах. И, как говорится, никаких чудес. Норман все еще долбился в дверь. Трещина в двери стала шире, из нее выскочила длинная щепа и упала на пол. Еще пара-тройка ударов, и все. Двери этих квартир не рассчитаны на то, чтобы выдерживать натиски маньяков.
«Это не просто какая-то долбанная картина!» — закричала Рози. «Она была предназначена для меня, и это не просто какая-то там картина! Она вела в другой мир! Я знаю, что это было на самом деле, потому что у меня остался ее браслет!»
Она бросилась к тумбочке и схватила браслет. Он показался ей тяжелее, чем прежде, и еще он был горячим.
«Рози!»
сказал Билл. В темноте она различала только его силуэт. Он стоял, согнувшись и держась за горло руками. Ей показалось, что у него на губах кровь.
«Рози, нам нужно вызвать...»
А потом он закричал, потому что в комнату вдруг ворвался яркий свет. И все-таки не такой яркий, как свет солнца в пасмурный день. Это был лунный свет, и он струился из шкафа. Рози вернулась в прихожую с браслетом в руке и заглянула в шкаф. Там, где раньше была задняя стенка, теперь виднелась вершина холма. Рози видела все очень ясно. Высокую траву, колеблющуюся от легкого ветра, лиловые контуры и колонны храма, мерцающие в темноте. И надо всем этим светила луна. Яркий серебряный диск на фиолетово-черном небе. Глядя на эту луну, Рози почему-то подумала о лисице, которую они с Биллом видели сегодня утром, 1000 лет назад. Она представила, как лисица следит за своими лисятами, спящими в корнях упавшего дерева, и глядит на луну черными сверкающими глазами. Билл ошалело глядел на шкаф. У него на щеке лежал луч лунного света.
«Рози!»
выдавил он слабым голосом, в котором явственно чувствовалось беспокойство. Его губы еще двигались, но больше он не произнес ни слова. Она взяла его руку.
«Давай, Билл, нам надо идти».
«Что происходит?»
Ей стало жалко его. Очень жалко. Ему было так больно, и он вообще ничего не понимал. Выражение его лица пробуждало в ней странные и противоречивые чувства. Ее ужасно бесило, что он там топчется и не знает, на что решиться. Но в то же время ее сердце сжималось от щемящей любви к этому человеку. Было в ней что-то и от материнской любви, но в основе своей это была безумная, неистовая любовь, которая горела у нее в душе, как факел. Она его защитит. Она его защитит ценой собственной жизни, если так будет нужно.
«Неважно, что происходит», — сказала она. «Просто доверься мне так, как я доверилась тебе, когда мы ехали на мотоцикле. Доверься мне и пойдем. Нам надо идти сейчас же».
Она потащила его за собой правой рукой. В левой руке она держала браслет, похожий на большой золотой пончик. Билл на мгновение уперся, А потом из коридора донесся яростный крик, и Норман опять навалился на дверь. С криком, в котором смешались ярость и страх, Рози покрепче схватила Билла за руку и затащила его в шкаф и дальше, в залитый лунным светом мир, который теперь располагался прямо за задней стеной этого самого шкафа.